Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Олегом Обуховым. И сейчас обсудим все самые важные сообщения, которые приходят на ленты информагентства. Здравствуй, Олег.
Привет, Евгений.
Начнем со срочных сообщений. Президент Киргизии принял решение уйти в отставку, об этом сообщает его пресс-служба. Вот несколько цитат из обращения господина Жээнбекова к нации. «Я не держусь за власть, не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан, поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе». Ранее сегодня сообщалось о том, что премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров провел переговоры с президентом, теперь уже подавшим в отставку, Сооронбаем Жээнбековым, как раз где и обсуждался такой шаг главы государства. В государственной резиденции сегодня, где находится президент, подавший в отставку, ранее прибыли несколько автобусов и военных грузовых автомашин с сотрудниками милиции военнослужащими. Примерно в 500 метрах от госрезиденции проходил митинг с участием около 1000 человек, которые требовали как раз отставки государства. Итак, это буквально новости последних минут. Мы напоминаем, что пресс-служба главы государства Киргизии распространила заявление господина Жээнбекова о том, что он уходит в отставку. Сейчас расскажем, чем же еще опасен COVID-19. Коронавирус может вызывать изменения в мозге человека. Могут проявиться шизофрения, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. К такому выводу пришли исследователи из Бразилии.
Ученые обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать астроциты. Они являются наиболее многочисленными клетками центральной нервной системы. Это я поясняю для тех, кто не знает. В большинстве этого, конечно же, не знают. Это приводит к существенным повреждениям в коре головного мозга вплоть до атрофии отдельных областей.
Мало того, что коронавирус вызывает подобные изменения не только у пациентов с осложнениями COVID-19, но и у больных с легкой формой заболевания. Специалисты подчеркивают, что полученные данные могут объяснять наличие у переболевших неврологических симптомов в течение нескольких месяцев после COVID-19.
А это тут можно напомнить и сильные головные боли, повышенная сонливость, потери обоняния и судороги. Все эти симптомы, так или иначе, рано или поздно можно было услышать от тех, кто был заражен COVID-19. Также ученые указывают на то, что SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, о которых выше сказал Евгений. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как вирус достигает центральной нервной системы и потом выявить механизм его действия.
Слушай, ну вот из-за вот этих симптомов, которые ты перечислил, Олег, ну, сильные головные боли, да, или там, например, повышенная сонливость, или судороги, это же, в общем, могут быть и симптомы других заболеваний. А вот именно потеря обоняния, да, мне кажется, что вот это такая чуть ли не основной симптом коронавируса вот в его нынешнем виде, по крайней мере, COVID-19. Я раньше никогда не слышал о потере обоняния, вот что касается вирусных инфекций. А известно, сколько сегодня инфицированных в России регистрировано?
Ну вот, судя по последней статистике, которая была обнародована в 10.00, как правило, именно в это время все это делается, в России выявлено 13 754 новых случая.
Так это меньше, чем вчера?
Да, поменьше. И по-прежнему остается цифра 85 регионов, где есть заболевшие этим видом коронавируса. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 286 смертей. За сутки в России полностью выздоровели 8492 человека. Ну и по-прежнему в антирейтинге, если можно так сказать, остаются такие регионы, как Москва. Здесь по сравнению со вчерашним днем плюс почти 4000, если бы точнее 3942. Далее идет Санкт-Петербург, 638 человек, и Московская область, 439 новых случаев выявления коронавируса у человека.
Следим за последними данными оперативного штаба. Сейчас к другим новостям.
Радио «Спутник».
Очередная страшилка, видимо, в Германии, местные СМИ пишут, прошли тайные учения по отработке боевых действий и акцентируют внимание читателей. Это не просто учения, а проходили они с отработкой использования ядерного оружия.
И началось с того, что немецкое издание Bild описало, как это происходило. Мол, назывались эти учения «Стойкий полдень» и проходили на авиабазе Нюрнберг в земле Северный Рейн, Вестфалия, с участием немецких ВВС и их союзников по НАТО.
В маневрах участвовали истребители-бомбардировщики, пишут СМИ, способные нести ядерное оружие. Главная цель учения, как утверждается в статье, отработка обороны ФРГ с использованием атомных бомб.
Зачем-то учение средства массовой информации растиражировали как тайную подготовку к ядерной войне. Почему? Объясняет военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.
Мы сейчас имеем дело с нагнетанием обстановки в самых разных регионах. Европа не исключение. Ситуация в мире... она развивается по сценарию гибридной войны, когда применяются разные методы, начиная от экономических и заканчивая там запугиванием. Германия, конечно, учения провела, но силы и средств для того, чтобы начинать, тем более, ядерную войну у Германии нет. Это скорее результат попытки заявить о себе все-таки как о лидере Европы. Особенно на фоне того, что творит Польша, которая просто из штанов выскакивает, чтобы быть, знаете, наместником американцев в Европе.
Ну, в СМИ приводятся мнения аналитиков, что сейчас риск начала ядерной войны намного выше, чем в последние 3 десятилетия, хотя очень сложно как бы воспринимать именно такие выводы, потому что, как правило, чаще можно слышать, наоборот, другое мнение, что прекрасно все страны понимают, те, которые имеют ядерное оружие, которые не имеют его. Нет смысла начинать...
Вот речь идет о ядерной войне, именно, да,
да?
Но
да.
Потому что на вот эту информацию, о которой ты рассказываешь, вот эти, об этих учениях, да, накладываются ведь новости из Китая, где товарищ Си нам рассказал, нет, не нам, а своим военным рассказал, что нужно быть готовым к войне и нужно находиться в состоянии повышенной готовности. То есть такие сообщения приходят из Китая, из ФРГ, из Америки регулярно тоже поступают. Учения у российских границ, все это заставляет, в общем-то, так поднапрячься. Потому что, да, с одной стороны, как ты верно говоришь, все понимают, что ядерная война — это...
бессмысленно.
Бессмысленно, и это конец полный, да. А с другой стороны, вот эта вот военная риторика. Ну и выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, да, тоже накладывает свой отпечаток.
Да, добавляет масло в огонь, и на этом фоне тоже очень много всяких заявлений делается, но в любом случае, в любом случае, если у войны, у государства есть вооруженные силы, они должны быть всегда наготове. Это закон такой существует, поэтому и учения проводятся, и разные стратегии прорабатываются, но говорить о том, что это приближает нас к Третьей мировой или там к ядерной войне, ну,
может
я бы,
быть,
я
да.
бы здесь все-таки говорил осторожнее, скажем так. Не провоцируя никого.
Почему это сообщение вызвало такое пристальное внимание, да, сообщение Bild? Ну, потому что есть там слово «тайные». Ну, когда слово, когда, в принципе, учения проводились тайно? Ну, мы все знаем и о российских учениях, да, совместных с Белоруссией, например, или ОДКБ. Мы все знаем, что американцы проводили учения у российских границ в Прибалтике, да. Ну, то есть, когда они были тайными. А здесь вот в Германии пишут, что прошли тайные учения. Может быть, вот это привлекло в основном внимание.
Тем более, что мы все прекрасно знаем, что когда проводятся какие-либо учения, там на территории одной страны или в союзе со своими партнерами по, скажем
коалиции,
так, по да. коалиции, в любом случае делаются заявления, ну, как минимум, на уровне Министерства обороны.
Ну, что же, теперь мы будем ждать заявления от Минобороны Германии по этому поводу. Вот так поворот, Олег. Самолет Лукашенко развернули, потребовали отставки президента Беларуси, отказались обслуживать сотрудники аэропорта в Германии. А мы не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности, стоим бок о бок с белорусскими рабочими. Сказали, они развернулись, удаляясь от лайнера из Беларуси. Вообще нормально это все, не?
Ну, я бы сказал, что это ненормально, потому что в любом случае это самолет высшего руководства страны, неважно какой, Белоруссии.
Вот ты про это, а я про другое. Вот людей наняли, чтобы они выполняли определенный какой-то, да, вид деятельности. Вот они свою работу выполняли. И ты говоришь, это из Беларуси, поэтому мы не будем. А вот сейчас прилетит из Зимбабве, мы будем. То есть мы сами выбираем, какой нам самолет обслуживать, какой нам не обслуживать, потому что вот у нас есть своя точка зрения. Я вот из-за чего...
Ситуация, да.
Ну, странноватая. То есть, в принципе, то, что они, да, они против Лукашенко, я все понимаю, у них есть своя точка зрения, они имеют на это право. Но а почему они обслуживали, там, предположим, самолет диктатора из Зимбабве? Обслуживали же наверняка.
Не знаю, я этого не помню. Обслуживали они или нет. Но зато они, знаешь, напомнили о том, что когда к ним прилетал другой лицо вышестоящее из другой страны, они отказались его...
А, ну то есть это у них такая традиция.
Уже, да.
Тогда ладно, тогда я все понял. Они что там, листовку напечатали?
Они написали, да, листовку, свою позицию они высказали в ней. Об инциденте стало известно от председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ершука. Напомнит, организация входит в международную конференцию профсоюзов. Самолет Лукашенко должен был пройти техобслуживание в аэропорту Фульсбютель на площадке Люфтганза Техник, и профсоюз компании заявил, что это самолет Лукашенко, приказавшего, это цитата, приказавшего стрелять по демонстрантам, и поэтому они отказываются обслуживать. Таким образом, они выразили свою позицию, поддержав белорусских рабочих.
Ну вот также в листовке потребовали отставки Лукашенко, проведение... Так, подожди, почему они... Это немцы? Я что-то перепутал. Это немцы, да? Они потребовали отставки Лукашенко.
Да, немцы.
Мы с тобой не требуем отставки Меркель?
Нет.
Ну, а почему? А как они потребовали отставки
Лукашенко? Они считают, что они важнее.
Правильно, да? Проведение новых выборов и освобождение политзаключенных. Профсоюз Люфтганза Техник напомнил, что 31 год назад компания отказалась обслуживать самолет главы Румынии Николая Чаушеску в знак протеста против его...
Вот оттуда и пошла традиция, по всей видимости.
Политики. Ну, хорошо.
Ершук в ответ сказал, что пока непонятно, как руководство компании себя поведет, то есть рабочие себя показали, а вот какое будет сделано заявление от компании Люфтганза, пока еще неизвестно. Но он сказал, тот же вот Ершук сказал, что вынужден учитывать мнение профсоюза. И научный директор Германо-российского форума, немецкий политолог Александр Рар так пояснил инцидент.
Я думаю, что и подавлением политиков было сделано для того, чтобы послать сигнал Лукашенко, что санкции будут тоже против него персонально. Пока еще не введены, но на днях будут, возможно, введены, потому что он не договаривается с оппозицией, как это требует Европейский Союз. Он, наоборот, разгоняет демонстрации, против чего Европейский Союз все громче и громче выступает. И Европейский Союз поэтому будет им обращаться сейчас более жестко и будет присылать ему вот именно такого рода сигналы, что ему могут путь в Европу и его люди, его окружение полностью закрыть.
Александр Григорьевич у меня не спрашивал, но я вот думаю, а что он летает на Боинг 737? Пусть на Ту-154 летает, не будет таких проблем. Ну и вот что на это возразить? И будет тогда обслуживаться в аэропортах России? А?
Да, как совершенно тебе спокойно, да, если он будет по России летать, я не думаю, что возникнут подобного рода сложности, потому что в России считается, что Лукашенко легитимный президент.
А я тебе про Боинг говорю.
А что Боинг? Ну, у нас на Боингах тоже много кто летает.
Да?
Да.
А интересно, на чем летают в США, особенно в параллельном эфире?
В эфире «Радио Спутник».
Почему я про параллельный эфир-то сказал? Вот смотри, президент США Трамп и кандидат на этот пост Байден выбрали особый телеформат. Они должны были провести второй раунд дебатов, находясь в одной студии. Но после заражения коронавирусом главы Белого дома их отменили, да? А комиссия по президентским дебатам предложила не рисковать и провести вторые дебаты виртуально. Ну, ты об этом знаешь, да?
Да. Ну, Трамп от виртуальных дебатов категорически отказался, и вторые президентские дебаты были официально отменены. И в связи с этим Джо Байден в конце прошлой недели объявил, что выступит в день дебатов на телеканале ABC в формате Town Hall. То есть он решил все-таки себя проявить, себя показать и выступить перед избирателями. Гость дает интервью журналисту в присутствии зрителей и также отвечает на их вопросы. Это вот что касается формата Байдена в таунхолле. И у Дональда Трампа тоже есть свои объяснения.
Трамп по этому поводу объявил, что будет проводить тоже таунхолл. Это теперь, видимо, модно. Был да, на телевидении. В то же время, что и Байден. Но на телеканале NBC. А немедленно после этого хэштеги «Бойкотируй NBC» взорвали Твиттер. Пользователи соцсети призвали проучить телеканал за то, что тот последнюю минуту согласился провести с Трампом конкурирующий таунхолл. Но мне кажется, что телеканал NBC может быть и все равно. Но смотрите теперь, за что будут, мне кажется, они бороться. Я могу ошибаться, но мне вот, кажется, теперь не главное, что будет говорить Байден и что будет говорить Трамп, на какие вопросы отвечать и так, какие вопросы ему будут задавать. Главное, кто сейчас какой из телеканалов наберет большую долю просмотров. То есть теперь будут
вот именно
соревноваться
за то время, пока тот время. Или другой.
Потому что Байдена кандидат посмотрели 3000 человек, а Трампа 4, вот, например, или наоборот. Да? То есть все будут смотреть, не что они говорят, что говорят эти два человека.
Ну,
да?
Уже все понятно, что они скажут. Да.
А сколько людей будет смотреть тот или другой канал? Ну, мне так кажется.
Ну, а с другой стороны, в общем-то, параллельные выступления — это лучше, чем ничего для Трампа. По крайней мере, так уточняет журналист, американист Михаил Тратута.
Очень много что произошло в Америке в этом году, чего не происходило никогда. Выступления перед зрителями, вопросами от журналистов, вот эта процедура, это, в общем, обычное явление, ничего само по себе не происходит. И из-за болезни Трампа отменили один из раундов дебатов, а Трампу он очень нужен. То, что, в общем, Трамп не самым лучшим образом показал себя на первых дебатах с Байденом. И для него возможность выступать перед публикой в любом варианте, в любом виде, сейчас принципиально важна. Поэтому любой повод, любая возможность для выступления он, конечно, использует. Тем более, что выступать он умеет. Поэтому мне кажется, что это нормальный ход.
И вот учитывая, что в таком формате, да, пройдут выступления кандидатов на пост президента США, тут можно разные прогнозы строить, да, но вот видишь, Михаил Тратут сказал, что у Трампа именно выступления получаются лучше. Посмотрим.
Ну, вот, а я вот здесь вот, да, видишь, мы оба обратили внимание на этот фрагмент. Но вот, мне кажется, ты же сказал, Михаил, а мне кажется, они оба, в принципе, выступают, да? Другое дело, что я не знаю, понимают ли это американцы, если честно, но ведь многие говорят о том, что, ну, послушайте, за Байденом стоит Камала. Ну, как бы понятно, что за Байденом стоит Камала. И неважно, собственно,
это ты к тому, что если вдруг что, то Камала будет исполнять обязанности президента США.
Конечно, да.
И зачем выбирать президента, с которым может что-то случиться, вдруг невзначай, не дай бог.
Ну, это немного странно, но вот мне придется включить на одном телевизоре NBC, на втором ABC, и вот все это смотреть.
И бегать от одного телевизора к другому, сравнивая какие-то фразы, которые будут сказаны.
К чему это все, этот параллельный эфир приведет.
Еще одна деталь, я просто дополню, что телевизионные выступления двух кандидатов начнутся в одно и то же время, то есть телевизоры придется включать и там практически секунду в секунду, но интервью с Байденом должно продлиться на полчаса больше. Как это отразится на впечатлениях от выступления Трампа, вот тоже интересно.
Ну, интересные события нам всем предстоят.
Грядут.
Да, грядут. Есть жалобы? Проверим. Генеральный прокурор России Игорь Креснов поручил проверить, как выполняется программа «Дальневосточный гектар». Поводом для этого стали итоги приемов граждан в Петропавловске, Камчатском и Южно-Сахалинске. Хотят также выяснить, насколько своевременно выделяет средства на программу «Минвосток развития».
Ну, Краснов провел прием граждан на Дальнем Востоке. Это вот буквально на днях в рамках рабочего своего визита, который продлится до 16 октября. Уже первые встречи состоялись. Наверное, уже подведены какие-то итоги встреч, которые прошли в четверг. Просто напомню, что разница по времени достаточно ощутимая между Дальним Востоком и Москвой. Там порядка 7-8-9 часов. Может составлять эта разница. И вот уже Краснов сделал такое заявление. Короче говоря, не всегда вовремя реагирует Минвосток развития на обращение граждан, не всегда учитываются пожелания, и какие-то там еще нюансы возникли, с которыми, собственно говоря, по всей видимости, прокуратуре придется разбираться.
Ну, что же, мы по-прежнему надеемся, что дискредитации этой важной государственной программы не произойдет. Ну, а по итогам визита генерального прокурора на Дальний Восток обязательно еще расскажем.
В эфире «Радио Спутник».
И мы вынуждены обратить внимание на новости из космоса. В российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода. Это следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА. Российский космонавт сообщил об этом специалисту Подмосковного центра управления полетами. Речь идет о системе «Электрон-ВМ». Он установлен в модуле «Звезда». Перебои случаются, и на этот случай на станции есть запасы кислорода. В американском сегменте Международной космической станции также находится свой кислородный комплекс. Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Куть-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс. И проблемы с кислородом на Международной космической станции продолжаются уже достаточно долгое время. На мой взгляд, уже дней 10, да, Олег? Когда в российском сегменте, по-моему, как раз ищут вот это отверстие, через которое кислород поступает в открытый космос.
Я слышал какие-то сообщения, что вроде как пытались чуть ли не скотчем заклеить вот возможный сектор утечки вот этого кислорода. Там еще какие-то были предпосылки, варианты и так далее. Но да, действительно, как бы всегда отмечалось то, что в принципе никакой опасности для космонавтов это не представляет. По крайней мере, вот в эти дни.
И еще одна новость, о которой мы успеем вам рассказать, но она также, мне кажется, но она не вселяет в нас во всех надежду. Мы сегодня с Олегом рассказывали о курсе доллара, да, и сейчас должны сказать о том, что рубль снижается к главным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти. Это, как передают агентство РИА Новости, следует из данных Московской биржи. Ну вот курс доллара расчетами на завтра поднимался на 39 копеек, 78 рублей 3 копейки теперь стоит. Ну и курс евро, куда уж, подскочил на 40 копеек. Не так давно говорили о том, что пробил 90 рублей, а вот теперь 91 рубль 60 копеек по последним данным.
Ну, в каком-то
данным.
Моменте там была стоимость евро по отношению к рублю 93 рубля, поэтому сейчас, в принципе, курс рубля по отношению к мировым валютам скачет, и неизвестно, как...
Может быть, к концу года... дня...
А к концу года каким он будет, да, потому что есть прогнозы, что, возможно, доллар будет стоить 72 рубля.
Мы про это обязательно расскажем. Для вас в студии «Радио Спутник» работали вместе с Олегом Обуховым. Спасибо.